Глава третья. Хочу тебя прославить, тебя, пробивающего сквозь метель зимним вечером, твое сильное дыхание и мерное биение твоего сердца. Уитмен. Давеча Витька сказал, что идет в одну компанию, а в лаборатории оставляет работать дубля. Дубль — это очень интересная штука. Как правило, это довольно точная копия твоего творца. Не хватает, скажем, человеку рук, он создает себе дубля, безмозглого, безответного, только и умеющего, что паять контакты или таскать тяжести, или писать под диктовку, но зато уж умеющего это делать хорошо. Или нужна человеку модель-антропоид для какого-нибудь эксперимента, он создает себе дубля, безмозглого, безответного, только и умеющего, что ходить по потолку или принимать телепатемы. Но зато уж умеющего это делать хорошо. Или самый простой случай. Собирается, скажем, человек получить зарплату. А времени терять ему не хочется. И он посылает вместо себя своего дубля, только и умеющего, что никого без очереди не пропускать, расписываться в ведомости и сосчитать деньги, не отходя от кассы. Конечно, творить дублей умеют не все. Я, например, еще не умел. То, что у меня пока получалось, ничего не умело, даже ходить. И вот стоишь, бывало, в очереди. Вроде бы тут и Витька, и Роман, и Володя Почкин. А поговорить-то не с кем. Стоят, как каменные, не мигают, не дышат. С ноги на ногу не переминаются. И сигарету спросить не у кого. Настоящие мастера могут создавать очень сложных, многопрограммных, самообучающихся дублей. Такого вот супера Роман отправил летом вместо меня на машине, и никто из моих ребят не догадался, что это был не я. Дубль великолепно вел мой москвич, ругался, когда его кусали комары, и с удовольствием пел хором. Вернувшись в Ленинград, он развез всех по домам, самостоятельно сдал прокатный автомобиль, расплатился и тут же исчез. Одно время я думал, что А. Янус и У. Янус – это дубль и оригинал. Однако это было совсем не так. Прежде всего, оба директора имели паспорта, дипломы, пропуска и другие необходимые документы. Самые же сложные дубли не могли иметь никаких удостоверений личности. При виде казенной печати на своей фотографии они приходили в ярость и немедленно рвали документы в клочки. Этим загадочным свойством дублей долго занимался Магнус Редькин, но задача оказалась ему явно не по силам. Далее, янусы были белковыми существами. По поводу же дублей до сих пор еще не прекратился спор между философами и кибернетиками, считать их живыми или нет. Большинство дублей представляли собой кремний-органические структуры. Были дубли и на германиевой основе, а в последнее время вошли в моду дубли на алюмополимерах. И, наконец, самое главное, ни А януса, ни У януса никто никогда не создавал искусственно. Они не были копией и оригиналом, не были они и братьями-близнецами. Они были одним человеком, Янусом Полуэктовичем Невструевым. Никто в институте этого не понимал. Но все знали это настолько твердо, что понимать и не пытались. Витькин дубль стоял, упершись ладонями в лабораторный стол, и остановившимся взглядом следил за работой небольшого гомеостата Эшби. При этом он мурлыкал песенку на популярный некогда мотив. «Мы не Декарты, не Ньютоны мы, для нас наука темный лес, чудес, а мы нормальные, астрономы, да, хватаем звездочки с небес». Я никогда раньше не слыхал, чтобы дубли пели. Но от Витькиного дубля можно было ожидать всего. Я помню одного Витькиного дубля, который осмеливался припираться по поводу неумеренного расхода психоэнергии с самим Модестом Матвеевичем. А ведь Модеста Матвеевича, даже сотворенное мною чучело без рук, без ног, боялись до судорог, по-видимому, инстинктивно. Справа от дубля в углу стоял под брезентовым чехлом двухкодовый транслятор TDX-80E, убыточное изделие Китежградского завода маготехники. Рядом с лабораторным столом в свете трех рефлекторов блестел штопанной кожей мой старый знакомец – диван. На диван была водружена детская ванна с водой, в ванне брюхом вверх плавал дохлый окунь. Еще в лаборатории были стеллажи, заставленные приборами, а у самой двери стояла большая зеленого стекла четвертная бутыль, покрытая пылью. В бутыле находился опечатанный джин. Можно было видеть, как он там шевелится, посверкивая глазками. Витькин дубль перестал рассматривать гемеостат и сел на диван рядом с ванной, оставясь тем же окаменелым взглядом на дохлую рыбу, пропел следующий куплет. «В целях природы обуздания, в целях рассеять неучение, тьму. Берем картину мироздания, да, и ту посмотрим, что к чему». Окунь пребывал без изменений. Тогда дубль засунул руку глубоко в диван и принялся сопя что-то там с трудом проворачивать. Диван был транслятором. Он создавал вокруг себя М-поле, преобразующее, говоря просто, реальную действительность в действительность сказочную. Я испытал это на себе в памятную ночь на хлебах у Наины Киевны. И спасло меня тогда только то, что диван работал в четверть силы, иначе я проснулся бы каким-нибудь мальчиком с пальчик в сапогах. Для Магнуса Редькина диван был возможным вместилищем искомого белого тезиса, для Модеста Матвеевича – музейным экспонатом инвентарный номер 1123 к разбазариванию запрещенным. Для Витьки это был инструмент номер один. Поэтому Витька крал диван каждую ночь. Магнус Федорович из ревности доносил об этом завкадрами товарищу Демину, а деятельность Модеста Матвеевича сводилась к тому, чтобы все это дело прекратить. Витька крал диван до тех пор, пока не вмешался Янус Пулеектович, которому в тесном взаимодействии с Федором Семеновичем и при активной поддержке Жана Джакома, опираясь на официальное письмо Президиума Академии наук за личными подписями четырех академиков, удалось все-таки полностью нейтрализовать Редькина и слегка потеснить занимаемых позиций Модеста Матвеевича. Модест Матвеевич объявил, что он, как лицо материально ответственное, не желает ни о чем слышать, и что желает он, чтобы диван, инвентарный номер 1123, находился в специально отведенном для него диванопомещении. А ежели этого не будет, сказал Модест Матвеевич грозно, то пусть все до академиков включительно пеняют на себя. Янус Пулеектович согласился пенять на себя. Федор Семенович тоже, и Витька быстренько перетащил диван в свою лабораторию. Витька был серьезный работник, не то что шалопай из отдела абсолютного знания, и намеревался превратить свою морскую и океанскую воду нашей планеты в живую воду, пока он, правда, находился в стадии эксперимента. Окунь в ванне зашевелился и перевернулся брюхом вниз. Дубль убрал руку из дивана. Окунь апатично пошевелил плавниками, зевнул и завалился на бок. «Скотина!» — сказал дубль с выражением. Я сразу насторожился. Это было сказано эмоционально. Никакой лабораторный дубль не мог бы так сказать. Дубль засунул руки в карманы, медленно поднялся и увидел меня. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Потом я ехидно осведомился. «Работаем?» Дубль тупо глядел на меня. «Ну, брось», — сказал я. «Все ясно». Дубль молчал. Он стоял как каменный и не мигал. «Ну вот что», — сказал я. «Сейчас 10:30. Даю тебе 10 минут. Все прибери, выброси эту дохлятину и беги танцевать. А я уж обесточу сам». Дубль вытянул губы дудкой и начал пятиться. Он пятился очень осторожно, обогнул диван и встал так, чтобы между нами был лабораторный стол. Я демонстративно посмотрел на часы. Дубль пробормотал заклинание. На столе появился «Мерседес», авторучка и стопка чистой бумаги. Дубль, согнув колени, повис в воздухе и стал что-то писать, время от времени опасливо на меня поглядывая. Это было очень похоже, и я даже засомневался. Впрочем, у меня было верное средство выяснить правду. Дубли, как правило, совершенно не чувствуют боли. Пошарив в кармане, я извлек маленькие острые клещи и, выразительно пощелкивая ими, стал приближаться к дублю. Дубль перестал писать. Пристально поглядев ему в глаза, я скусил клещами шляпку гвоздя, торчащую из стола, и сказал: «Ну?» «Ну что ты ко мне пристал?» — осведомился Витька. «Видишь, что человек работает. Но ты же дубль!» — сказал я. «И не смей так со мной разговаривать! Убери клещи!» — сказал он. «А ты не валяй дурака!» — сказал я. «Тоже мне дубль!»